Шло какое-то непрерывное расследование, о котором никто не был готов говорить, но Карл знал, что оно связано с Каракасом и смертью Ричарда Уилбринка. Иначе и быть не могло. Отношения ООН и республики всегда были не очень, но до сих пор не представлялось возможным, чтобы штат Флорида пошел наперекор принятому политическому курсу из-за единственного безвестного арестанта, совершившего преступление в области нравов. Это само по себе уже попахивало ловушкой. Нет, в какой-то момент, когда ребята из отдела пренатальных убийств еще только везли Карла в центр города, его документы проверили на самом высоком уровне. Пробили то ли через Лэнгли, то ли через Вашингтон, то ли через какие-то более южные базы спецопераций и тем самым разбудили зверя национальной безопасности. Какие-то призрачные организации жаждали мести, холодной неявной мести за одного из своих, намереваясь строго наказать Карла Марсалиса, чтобы другим неповадно было. И пока они подбирали необходимую для этого законодательную дребедень, его следовало держать под рукой, надежно заперев в республиканской тюрьме. И если сегодня он зарежет Джека Дудека, а он преисполнен намерения поступить именно так, они, возможно, не смогут это на него повесить, зато смогут поместить его обратно в следственный изолятор, заполучив идеальный предлог, чтобы продлить арест и, может, наскрести на еще один приговор. В последний месяц он неоднократно просыпался, панически задыхаясь, в похожей на ночной кошмар уверенности, что никогда не выйдет отсюда. Это стало походить на предчувствие. Карл посадил страх на замок, старательно делая из него гнев, подогревая себя. Остановившись у выхода из крыла В, он поднял лицо к лазеру. Голубой свет скользнул по его чертам, машина тут же сверилась с базой, и двери открылись. Он вошел. Часовня располагалась слева по 50-метровому коридору, на полпути к кухонному складу. Система наблюдения отследит, как он пройдет 25 метров, свернет в поражающее воображение двойные двери из резного нанотика, и на этом все. Карл ощутил, как рывком активизировался меш, вступая в реакцию с низкокачественными хлоридами Луи Химика. «Ладно, Джекки, пацанчик, давай-ка сделаем это. Нахер уже!» Дверь часовни плавно подалась назад, когда он ее толкнул, и отъехала на гидравлических петлях. Стали видны два ряда скамей, тоже из генетически выведенного тика. Отдельные предметы меблировки казались островами на блестящем море пола и сплавленного стекла. Во внутреннем убранстве часовни ощущались скромные отголоски архитектуры современных церквей. На ограду алтаря и кафедру проповедника косыми лучами падал свет. Между алтарной оградой и первым рядом скамей стояли бок о бок Джек Дудек и еще один ариец покрупнее. Оба были одеты в синие тюремные комбинезоны, спущенные с груди и аккуратно завязанные на талии. Под ними виднелись типовые серые футболки с короткими рукавами. Третий, бритоголовый качок, одетый таким же образом, поднимался со скамьи справа. Он жевал жвачку. «Здорово, нигер!» — громко сказал Дудек. Марсалис кивнул.
«Тебе помощники, вижу, понадобились?»
«Да не нужны мне нахер никакие помощники, чтобы с твоей жопы ремней нарезать, негрила! Марти и Рой тут для того, чтобы нам никто не мешал, бля!»
«Ова, нигер!»
Тот, что жевал резинку, выбрался из рядов скамеек. Глаза насмешливо прищурены, голос сочится оскорбительными нотками. Карл придержал вспыхнувшую ярость и представил, как выдавливает эти глаза.
«Держи это в себе, ловец».
Состояние угнетало, он терял контроль над собственными реакциями. Он отследил, как изменилось за последние 4 месяца его отношение к старинным российским ругательствам, которые все еще были в ходу в республике. «Нигер». Первые пару раз слово обескуражило и показалось каким-то старомодным, будто дуэльная перчатка, которую швырнули в физиономию. Шло время, и Карл стал воспринимать это слово как словесный плевок. Именно так оно тут, собственно, и использовалось. То, что многие чернокожие сами называли себя и своих соплеменников этим словом, никак не сдерживало медленно пробуждающийся гнев 13-го. Для них это доморощенный защитный механизм, но он-то не из этих мест. Шли бы лесом эти республиканцы, живут хуже обезьян, ей-богу. Держи это в себе. Тот, что со жвачкой, тяжело зашагал к нему по проходу. Карл отодвинулся к правому ряду скамей и ждал, впившись в приближающегося арийца взглядом, пытаясь понять по глазам, что тот намерен делать. Он решил, если что, бить снизу и слева, локтем в подбородок и ботинком по голени. Не хотелось бы раньше времени демонстрировать Дудеку заточку. Однако ариец подтвердил слова Дудека. Презрительно фыркнув, он прошел мимо и занял позицию у дверей. Карл двинулся по проходу, ощущая пробуждение Меша, который вибрировал, будто плохие тормоза. Не идеально, конечно, но сойдет. Миновав два передних ряда скамей, он очутился напротив Дудека. Между ними было теперь лишь 5 метров стеклянного пола. Карл небрежно поднял левую руку, чтобы отвлечь внимание противника от правой. И обрадовался про себя, когда взгляд Дудека последовал за ее движением.
«Ну что, беложопый, тебе разборка нужна?»
Карл продолжил, пародируя иисусленский выговор.
«Юг опять поднимется».
«Юг уже поднялся, нигер», —
сказал большой ариец, стоявший рядом с Дудеком.
«И конфедеративная республика — это Америка для белых».
Карл быстро взглянул на него.
«Да, тут-то я вижу, как тебе в ней хорошо».
Большой ариец набычился, шагнул вперед. Дудек поднял руку и отодвинул его обратно, не сводя глаз с Карла.
«Незачем беситься, Ли», — негромко сказал он. «Это же...»
«Джек!»
— шипящий шепот от двери. Тот, что стоял на стреме, неистово жестикулировал.
«Вертухай!»
Все изменилось неправдоподобно быстро и почти комично. За считанные секунды арийцы шлепнулись на переднюю скамью, бок о бок, и склонили бритые головы, изображая молитву. Тот, что стоял на шухере, прошел на 2 ряда вперед и сделал то же самое. Карл сдавленно фыркнул и занял место на передней скамье по другую сторону прохода, от той, где сидели Дудек с Роем. Меш волновался, пытаясь освободиться. Краем глаза, поглядывая на тех двоих, Карл ждал, опустив голову и следя за дыханием. Если надзиратели пройдут мимо, разборка начнется с того самого места, на котором ее прервали. Только Рой к тому времени остынет, и снова разозлить его как следует уже не получится. Карл-то планировал взбесить его так, чтобы он оказался на пути у Дудека и в сумятице прирезать обоих. А теперь... Шаги в задней части часовни.
«Марсалис!»
«Вот черт!» Он оглянулся. 3 вертухая. 2 из дневной смены крыла В, Фольц и Гарсия. Оба с карабинами-травматами, сканируют взглядом ряды скамей с профессиональным спокойствием. 3-й, незнакомый, был без оружия. Гарнитура для связи в его ухе и перед губами выглядела навехонькой. 2-й, лет 40 или 40 с небольшим. Карл определил его как представителя администрации, возможно, занимающего высокий пост. Его волосы тронула седина, лицо избороздили морщины, возраст и усталость. Но в глазах не было привычной настороженности тех, кто по долгу службы вынужден постоянно прогуливаться по тюремным галереям. То, что Карл не знал его, само по себе ничего не значило. Тюрьма штата Южная Флорида — заведение большое. Но в игре апелляция. Отказ, новая апелляция. Ему уже 10 раз приходилось сталкиваться с представителями администрации, а память на лица у него была хорошая. Где бы этот мужик ни работал, Карл там не бывал и его не видел.
«Так, Марсалис, что тут делаем?»
Челюсти Фольца ритмично двигались, перемалывая жвачку.
«Ты же не верующий!»
Ответа не требовалось. Гарсия и Фольц были тертыми калачами и знали, что обычно происходит в часовне. Взгляд Фольца переместился к Дудеку и Ли, и он кивнул сам себе.
«Ищем расовую гармонию в Господе, да, парни?»
Арийцы на передней скамье промолчали. Третий сторонник теории расового превосходства сидел так, что приклад карабина Гарсии находился у самого его уха.